Итак, гостем нашего некруглого стола сегодня руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и аналитик международной кризисной группы Варвара Пахоменко. Обсуждаем, насколько часты случаи насилия со стороны правоохранительных органов на Северном Кавказе, проводится ли расследование этих дел, несут ли наказание виновные. Актуальным все эти вопросы сделала, я бы сказала, гибель 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева от полицейских пыток. Варя, прокуратура Северной Осетии проводит прием граждан по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Именно так заявлено в распространенном пресс-релизе. Правда, продлится он всего 4 дня с 10 по 13 ноября. Почему такой короткий срок, на ваш взгляд? Пойдут ли люди, обратятся ли в прокуратуру с жалобой на представителей правоохранительных органов?
Почему такой короткий срок? Для меня вопрос. Мне кажется, что это, конечно же, такая реакция, публичная, прежде всего, реакция на тот скандал, который случился в республике. В связи с недавней смертью задержанного в отделении полиции. Вообще-то прокуратура должна на такие заявления реагировать регулярно, постоянно и круглосуточно, их разбирать. Но я думаю, что желающих обратиться будет и будет достаточно, причем как самой республики, так, я полагаю, это могут быть и жители других республик, адвокаты из других республик, потому что Северная Осетия, места содержания там, то есть, есть из ОФСБ, есть СИЗО номер один Владикавказа. Она, в общем-то, печально известна тем, что доставляет задержанных из Ингушетии, и из Дагестана. И оттуда часто жалуются на пытки, на недопуск адвокатов, на пытки током, на там удушение людей, различные угрозы. Там угрозы изнасилованиями и прочим, и исчезновение задержанных из мест содержания, когда ни родственники, ни адвокаты их не могут найти очень подолгу. Поэтому я думаю, что желающие обратиться найдутся, но, как я уже сказала, для того, чтобы проблема решалась, а в Северной Осетии она стоит очень остро. Я думаю, что не менее остро, чем там, в Дагестане или в Чечне.
Да, в других северокавказских республиках, да, о которых
да,
мы чаще
откуда,
слышим.
Мы чаще всего слышим. Там Северная Осетия, для того, чтобы она решилась, необходимо системно по ней работать.
То есть в данном случае это не некая попытка успокоить граждан после вот резонансного дела и гибели от полицейских пыток Владимира Цкаева, а действительно желание бороться с этой системной проблемой?
Ну,
и проводились ли вот такие мероприятия, проводились ли они ранее? Или вот это первый случай, когда действительно общественное давление привело к какому-то результату?
Мы знаем, что в 2013 году были сообщения о протестах родственников в связи с сообщением о пытках предполагаемого убийцы прокурора. Но, кажется, после этого никаких серьезных выводов сделано не было, и никаких последствий особых не было. Были сообщения несколько лет назад о том, что трое сотрудников МВД были осуждены за использование незаконных методов ведения расследования. Но при этом был вынесен приговор с условным сроком, и они были уволены из органов, получили условный срок. То есть каких-то серьезных последствий для сотрудников правоохранительных органов, которые были причастны к пыткам, я не помню в республике. При том, что проблема пыток в Северной Осетии, она отмечалась и в последнем докладе Комитета противодействия пыток Совета Европы, наравне с Дагестаном и Чечней, где, как я уже сказала, стоят наиболее остро. Были даны целый набор рекомендаций для власти республики, для власти России, и о том, что нужно сделать и улучшение условий содержания в СИЗО номер один, в СИЗО номер шесть Владикавказа, и по расследованию пыток. И, собственно, там мы жаловались уже в этом докладе, который вышел в 2013 году, что после предыдущего доклада особых изменений и улучшений не было.
Насколько часто вообще жертвы пыток обращаются к правоохранительным органам, и доходят ли эти дела до суда? Сегодня наш корреспондент ходил в прокуратуру, и она говорит, что очередей там не наблюдалось, собственно. Означает ли это, что доверие у жителей к правоохранителям, в принципе, нет?
Доверие, конечно, достаточно низкое, но проблема же с пытками в том еще, что на них, в общем-то, нужно жаловаться, и жалуются, как правило, люди сразу, как только это происходит, что нужно зафиксировать следы пыток, после этого это доказывать все значительно сложнее, и часто для того, чтобы пожаловаться на пытки, людям нужно звонить, не знаю, в 2 часа ночи или дежурному прокурору, чтобы была сразу реакция, а если ее нет, то вдруг объявленные 3 дня, они вряд ли кардинально исправят ситуацию. Возможно, кто-то обратится, как я уже сказала, но я думаю, что для решения проблемы нужна системная ежедневная работа.
Да, показательные мероприятия, судя по всему. Асмик, ваш фонд «Общественный вердикт» и «Левада-центр» подвели в прошлом году результаты 10-летнего довольно серьезного исследования. На основании данных опросов вы составили индекс доверия к полиции. Тогда на вопрос, чувствуете ли вы себя защищенными от произвола правоохранительных органов, 47% 10% опрошенных ответили, что они слабо защищены, 11,9%, что не защищены вовсе, и 12,8% затруднились ответить. Как вы считаете, изменились ли эти настроения кардинально? Что мы можем говорить сегодня о доверии и о защищенности от произвола правоохранительных органов? Какова картина по стране, в частности, если можете говорить о Северном Кавказе?
Вы понимаете, уровень декларируемого доверия – это некая реальность, которая, в общем, мало связана с проблемой пыток, по большому счету. Потому что та группа людей, которая действительно сталкивается с сотрудниками и сталкивается в качестве подозреваемых, допустим, то это то, что, в общем, социология не относится к общественному мнению. То есть я что хочу сказать?
То есть вы под произволом имели в виду другого типа нарушения со стороны правоохранительных органов?
Нет. Индекс доверия полиции – это инструмент, который замеряет такое некое общее социальное самочувствие. Вот. Когда мы говорим о проблеме пыток, то мы говорим о очень конкретных вещах. Есть, так сказать, вполне возможно парадоксальные ситуации. То есть люди могут быть в курсе, допустим, тех проблем, которые случаются, могут быть в курсе общественно-резонансных дел, но, тем не менее, на вопрос, там, допустим, доверяете вы или нет, то они могут вполне говорить о том, что ну да, почему нет.
То есть эти резонансные дела не влияют на это самочувствие граждан?
Влияют. Дело все в том, что просто их, слава богу, не случается так много и так часто. То есть, может быть, это наивно, но, тем не менее, можно думать, что все-таки не до такой степени там жестокость практикуется. Но я могу вам сказать, что происходит на уровне общественных оценок. Да? Я могу сказать, какая складывается картина, например, на основе тех дел, которыми занимается наш фонд. Это абсолютно две разные реальности. И если в целом общество готово декларировать доверие к полиции, просто потому что она с ней дел никаких не имеет. Понимаете? Не сталкивалась. Такого личного опыта контактов большого нету. А другое дело, какая картина складывается, если мы говорим о наших заявителях, о людях, которые пострадали.
То есть, говоря проще, доверяют больше те, кто никогда не имел дел с полицией, чем те, которые имели дело с полицией. Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать именно это. Да, люди, которые имеют опыт взаимодействия с полицией, их оценки более критичны. Но сейчас, да, сейчас в целом по России наблюдается рост доверия, и это во многом связано с теми усилиями, которые прикладывали МВД просто проработки, да, своего имиджа. И это правильная, в общем, задача. Но дело все в том, что это все касается каких-то, как бы так сказать, вегетарианских, что ли, да, но я имею в виду таких контактов полиции с гражданами, где речь не идет про расследование уголовных преступлений, понимаете?
Вот. Да, но этого человека Цкаева тоже, судя по сообщениям, взяли совершенно...
А это классическая история. Вот у нас сейчас есть дело тоже на Северном Кавказе, это Карачаево-Черкесия. Человека задерживают за нарушение общественного порядка, что он находился в пьяном виде. Вот. Задерживают, соответственно, как в соответствии с административным кодексом, ну, как они говорят, как административно. А де-факто с ним работают как с подозреваемым по уголовному преступлению. Далее работают так, что в итоге на следующий день человек умирает, но умирает он не в том как бы отделе, а в другом. И в итоге сейчас уже который год ведется следствие, сейчас идет суд, фонд работает по этому делу. И чем мы занимаемся? Мы пытаемся, во-первых, доказать невиновность человека, на которого пытаются повесить, так сказать, вину, да, что его действия задержанного. И при этом мы видим, что Следственный комитет не проявляет должной тщательности в расследовании, собственно, самого случая пыток. Хочу просто здесь подчеркнуть вот какой момент. Это очень важно. Это дело Руслана Рахаева, бывший сотрудник полиции. Есть стереотип, что вот когда дело имеет общественный резонанс, когда погиб человек в отделе полиции, то уж тут вот следствию деваться некуда. Вот уж тут будут расследовать и накажут виновных. Вот ничего подобного. Дело Рахаева говорит следующее. Неважно, кого наказать, неважно добиться правды, неважно найти реально тех, кто совершил это. Важно вот в принципе, да, вот мы сейчас накажем кого-то за эти пытки. Но на самом деле человек этот с нашей точки зрения не виновен.
И на него сейчас оказывается давление, и на нас оказывается давление, там, вплоть до того, что не до, пытается, там, я не знаю, не, закрыть процесс.
Понятно.
Да, и так далее.
Почему, если в целом по стране наблюдается некий рост доверия к правоохранительным органам, мы видим другую картину на Северном Кавказе, и в какой из республик сегодня можно говорить, что ситуация наиболее требует вот наиболее пристального внимания и немедленного реагирования?
Все-таки на Северном Кавказе, в сравнении с остальными регионами России, в процессе этой борьбы с терроризмом, противодействия вооруженному подполью, полиция и вообще силовые структуры получили такой карт-бланш на действия.
То есть они действуют по законам военного времени, грубо говоря, до сих пор по привычке.
Пытки не предполагаются законами военного времени, тоже они запрещены в любом виде, но они, скажем так, наслаждаются полной безнаказанностью. И это принципиальное отличие от других регионов России. И поэтому уровень вот такой брутальности силовых структур на Кавказе значительно выше. Одно еще из основных причин – это очень такое низкое качество проведения следствия и вот это вот непривлечение к ответственности, в принципе, силовиков, когда судам достаточно, как правило, только признательных показаний задержанных для того, чтобы признать их виновными. Поэтому эти признательные показания обычно выбиваются под пытками. А дальше никто не привлекается к ответственности. И это создает вот такую абсолютную атмосферу безнаказанности. К тому же...
Что, собственно, и вызывает повторение бесконечно.
Да, если взглянуть, опять же, на Северную Осетию, ведь такая, у нас такие группы риска есть, да, то есть людей, которых, например, задерживают по подозрению в терроризме, по подозрению в участии в вооруженном подполье. Или там жаловались северосетинские мусульмане, которых задерживали по подозрению в убийстве поэта Джикаева. И когда пытки, поступают сообщения о применении пытках к ним, то общество, в общем, на это практически не реагирует. Потому что все не любят боевиков, все не любят террористов, все, большинство опасается мусульман. И, в общем-то, кажется, что это не про нас. Тем не менее, вот каждый такой случай, если он остается без ответа, он формирует целую общую систему безнаказанности, он ее только подпитывает. И когда это случается с кем-то остальным, то это, в общем-то, просто часть уже той сложившейся системы. Плюс, как я сказала, Северная Осетия – это еще и место, куда вывозят задержанных из других
регионов. Со всего Северного Кавказа? Где,
да, практически со всего Северного Кавказа. Где, соответственно, там нет родственников, они здесь не живут. Адвокат для того, чтобы приехать, нужно часто несколько сот километров проехать. Там сложнее как-то протестовать, работать с местными СМИ и прочее. Поэтому этого тоже не слышно. А это влияет в целом на ситуацию в республике, на то, как потом точно так же обходится с жителями республики, потому что силовики просто привыкли так действовать.
Вы уже говорили про Северную Осетию, про Дагестан. Где мы наблюдаем сегодня наиболее печальную картину? Где наиболее резонансные случаи, вот эта брутальность достигает действительно вопиющих случаев? Или это действительно Северная Осетия, просто мы не знаем о других случаях, об этом не говорят так громко, родственники боятся, не доезжают, адвокаты не могут действительно защищать должным образом. У нас недостаточно об этом информации.
Знаете, у нас очень много поступает сообщений о пытках и применении недозволенных методов из Дагестана, из Кабардино-Балкарии, из Чечни. И здесь происходят изменения определенные. Например, в Чечне вот только в последние годы стали поступать сообщения о пытках в отношении женщин, чего раньше не было. В Дагестане, например, да, это не пытки, но вот за последние годы есть как минимум 5 случаев избиения женщин-адвокатов.
Насилие, да,
в правоохранительных органах. Да. В том же Дагестане эти применение пыток далеко не всегда вот в делах, связанных там с подпольем. 14-летний мальчик в одном из высокогорных районов республики, которого обвиняли в краже дрели стоимостью 1000 рублей, его всю ночь избивали несколько полицейских, так что он потерял слух, чтобы он в этом сознался. То есть это стало просто общей системой, и, наверное, просто и в Кабардино-Балкарии, и в Дагестане, в Чечне в последнее время в меньшей степени, но все-таки об этом больше говорят и пишут. Там больше, сильнее развито гражданское общество, больше правозащитных организаций. Северная Осетия, как я уже сказала, вот в силу ряда причин, об этом меньше сообщают. Мне сложно сказать, является ли Северная Осетия на том же уровне по количеству случаев пыток, как Дагестан, Чечня или там Кабардино-Балкария, или меньше. Просто я думаю, что мы очень многого не знаем.
Спасибо вам большое. Я напомню, что гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были руководители исследовательских программ Фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и аналитик международной кризисной группы Варвара Пахоменко. Обсуждали мы, насколько чисты случаи насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе.